Глава 19. Сказка о мальчике по прозванию Лягушонок. Часть 1. Раннее лето и ее сын. Некогда, в давние-давние времена на вершине горы, вдали от берегов Урт, жила да была красавица по имени Раннее лето. Была она королевой своей страны, но король ее был человеком суровым, немилосердным. А от того, что раннее лето ревновало его, ревновал королеву тоже и казнил смертью всякого, кого не примет за ее возлюбленного. Однажды гуляло раннее лето в саду и увидало прекраснейший из цветков совершенно незнакомой ей разновидности. Был он аллея и пах куда слаще любой розы на свете. Однако на прочном, гладком, точно слоновая кость стебли цветка не нашлось ни единой колючки. Сорвав цветок, королева унесла его в укромное место, улеглась на траву полюбоваться им, и мало-помалу цветок показался ей совсем не цветком, а юношей, именно таким, какого она и желала, стройным, сильным, нежным, как поцелуй. Некие соки цветка проникли в чрево ее, и сделалась королева непраздна. Однако королю сказала, что дитя зачала от него, и супруг ей поверил, поскольку стража приглядывала за королевой и день, и ночь. В положенный срок родился у нее мальчик, согласно желанию матери, нареченный Вешним Ветром. Ко дню его появления на свет король собрал во дворце всех изучающих звезды, не только ученых жителей вершины горы, но и величайших волхвов Урт, дабы те сообща составили для него гороскоп. Долго корпели они над картами, 9 раз собирались на тайный, закрытый для посторонних конклав, и, наконец, объявили, что в битве Вешний Ветер будет неодолим, и ни одно рожденное от него дитя не умрет, пока не вырастет взрослым. И король остался 7 пророчествами весьма доволен. Шло время. Вешний Ветер рос, и мать его с затаенной радостью отмечала, что более всего на свете сыну нравится растить цветы да фрукты. Любая былинка в его руках цвела пышным цветом, а лучшим на свете мечам он неизменно предпочитал прививочный нож. Однако, когда он вошел в силу, в стране их началась война, и юный Вешний Ветер взялся за копье и щит. Нравом он был тих, во всем повиновался королю, коего почитал отцом, а тот в своем отцовстве тоже немало не сомневался, и посему многим подумалось, будто пророчество окажется лживым. Но не тут-то было. В самом разгаре битвы он сохранял хладнокровие, рисковал с умом, осторожничал без боязни. Ни одному генералу не приходило в голову столько стратегических замыслов и военных хитростей, сколько ему. И ни один офицер не нес службы усерднее. Прекрасно вымуштрованные солдаты, ведомые им на врагов короля, казались людьми из бронзы, движимыми внутренним пламенем, а верны ему были так, что последовали бы за ним даже в мир теней, в земли, лежащие дальше всех прочих от солнца. Вскоре начали люди говорить: «Вешний ветер дерушит башни, вешний ветер опрокидывает корабли», хотя раннее лето подобного вовсе не ожидало. И так уж вышло, что по делам военным Вешнему Ветру приходилось частенько наведываться на Урт, где познакомился он с 2 братьями-королями. У старшего имелось около 30 сыновей. У младшего же единственная дочь, девочка по имени Птица Лесная. Когда девочка подросла и вошла в пору зрелости, отец ее был убит, а дядюшка, дабы она никогда не родила сыновей, наследников отцовского трона, вписал ее имя в реестр жриц-девственниц. Поступок сей вверг Вешнего Ветра в крайнее недовольство, так как принцесса была красавицей, а отец ее его добрым другом. И вот однажды, отправившись на Урт в одиночку, увидел он там птицу лесную, спящую у ручья, и разбудил ее поцелуями. Совокупившись, зачали они двоих сыновей, а прочие жрицы ордена помогли птице лесной скрыть от посторонних глаз рост близнецов в ее чреве от дядюшки, нового короля. Однако рожденных младенцев спрятать уже не могли. Не успела птица лесная взглянуть на них, как жрицы уложили братьев в лукошко для веяния зерна, устланное одеялами в узорах из перьев, отнесли к тому самому ручью, где нежданно встретил ее вешний ветер, и пустили лукошко в воду, вниз по течению. Часть вторая. Как лягушонок нашел новую мать. Далеко поплыло лукошко-то, и пресной водой, и соленой. Другие младенцы погибли бы в пути, но сыновья вешнего ветра не могли умереть, так как еще не выросли взрослыми. Морские чудища в броне панцирей плескались вокруг лукошка. Огромные обезьяны швыряли в него палками да орехами. Но лукошка, как ни в чем не бывало, плыла себе вперед, пока, наконец, не приблизилась к берегу, там, где две бедных сестры стирали белье. Увидев его, добрые женщины закричали, а когда на криках никто не откликнулся, заткнули подолы юбок за пояс, вошли в реку и вытащили лукошка на берег. Нарекли мальчиков, принесенных водой, рыбкой и лягушонком. А когда сестры показали обоих мужьям, и всем сделалось очевидно, что оба они — малыши отменной силы и красоты, каждая из сестер взяла одного себе. Сестра, выбравшая рыбку, была женой пастуха, а муж сестры, выбравший лягушонка, рубил лес на продажу. Сестра-то взялась заботиться о лягушонке как о родном и кормить его собственной грудью. Волею случая она недавно потеряла новорожденное дитя. Когда муж ее отправлялся рубить дрова в дикой чащобе, она несла малыша за спиной, привязанного платком. Оттого-то сказители, ткачи преданий, и называют ее сильнейшей женщиной на свете, ибо она несла на спине ни много ни мало империю. Так миновал год. К концу его лягушонок выучился твердо стоять на ногах и делать по паре шагов. Однажды вечером дровосек с женой сидели у костерка на поляне среди дремучего леса. И пока жена дровосека готовила ужин, ногой лягушонок подошел к костерку и остановился погреться возле огня. Тогда лесоруб, кряжистый добродушный силач, спросил его: «Нравится?» А лягушонок, хотя никогда прежде не говорил, кивнул и ответил: «Красный цветок». Говорят, в тот самый миг раннее лето встрепенулось под одеялом на вершине горы за пределами берегов Урт. Дровосек с женой окаменели от изумления, но времени, чтобы обсудить друг с другом случившееся, либо вытянуть из лягушонка еще что-нибудь, либо хоть вообразить, как да что расскажут после при встрече пастуху с женой, у них не оказалось. Из чащи, невдалеке от поляны, донесся ужасающий клич. Те, кто слышал его, утверждают, будто ничего более устрашающего не услышать на всей Урт. Названия у него нет, так как из слышавших этот клич в живых остались считанные единицы. Однако похож он отчасти на гудение пчел, отчасти на мяуканье кошки величиною с корову, отчасти же на горловой гул, с коего начинают обучение чревовещанию, исходящий словно бы разом отовсюду. То была песнь Смеладона, подкравшегося вплотную к добыче. Песнь, даже мастодонтов повергающая в такой ужас, что эти громады нередко пускаются бежать не в ту сторону, и враг наносит им удар со спины. Несомненно, Вседержителю известны все тайны на свете. Вся наша Вселенная есть лишь невероятно длинное слово, изреченное им, и немногое из происходящего в мире происходит не по слову сему. Волею Вседержителя, невдалеке от костра, воздвигся и холмик, накрывший гробницу, построенную в дни седой древности. И хотя бедный дровосек с женой о том даже не подозревали, Именно там устроила себе дом пара волков. Дом у них вышел на славу. Низкая кровля, толстые стены, галереи, освещенные зелеными лампами, свисающими с потолка, среди разрушенных памятников и разбитых урн. Одним словом, все, что только волкам по сердцу. Там и сидел отец-волк, обгладывая бедренную кость Карифадона. А мать-волчица, жена его, прижимала к груди волчат. Услышав невдалеке пение Смеладона, прокляли они его на собственном сером наречии, как могут проклясть кого-либо лишь волки, ибо никто из чтущих закон зверей не станет охотиться возле дома другого охотника, а волки прекрасно ладят с луной. Что же за добычу такую мясник, безмозглый убийца бегемотов, заговорила мать-волчица, покончив с проклятием, мог отыскать здесь, в то время как ты, о муж мой, чующий даже ящериц, резвящихся на камнях гор далеко за пределами урт, довольствуешься сухой костью. «Я не питаюсь падалью», — коротко отвечал отец-волк, «и не ищу червей в траве поутру, и не караулю лягушек на мелководье». «Пожалуй, ради них и мясник песни бы не завел», — рассудила его жена. Тогда поднял отец-волк голову, потянул носом воздух. «Он охотится на сына Мешии с дочерью Мишианы. Сама знаешь, такое мясо на пользу никому не пойдет». И мать-волчица согласно кивнула, ибо и впрямь знала. Из всех живых тварей лишь сыновья Мешии в отместку за убийство одного из своих истребляют всю стаю. Так повелось, потому что Вседержитель даровал им урт, а они отвергли его щедрый дар. Завершив песнь, мясник взревел так, что с деревьев посыпались листья, а затем завизжал, так как проклятия волков обладают особой силой, пока в небе светит луна. «И что за беда с ним стряслась?» — спросила мать-волчица, вылизывая мордочку одной из дочерей. Отец-волк вновь потянул носом воздух. Паленая шерсть, горелое мясо. Он прыгнул прямиком в их костер. Тут он и жена его рассмеялись по-волчьи беззвучно, обнажив все клыки до единого, а уши их поднялись торчком, точно шатры в пустыне. Оба слушали, как мясник ломится сквозь подлесок в поисках жертвы. Дверь в волчий дом оставалась открытой, так как, когда хоть один из взрослых волков дома, им нет дела, кто к ним войдет, а выбраться после наружу из вошедших удается немногим. Из-за порога струился внутрь лунный луч. Луна в волчьем доме испокон веку — желанное гостье. Но вдруг в доме стало темно. В дверях остановился малыш. Быть может, немного напуганный темнотой, но чуявший запах теплого молока. Отец-волк угрожающе заворчал, но мать-волчица ласково по-матерински окликнула мальчика. «Входи, входи, маленький сын Мешии. Здесь и тепло, и чисто. Здесь найдется для тебя и молоко, и ясноглазые, быстроногие, лучшие во всем мире товарищи для игр». Услышав это, мальчик переступил порог, и мать-волчица, отодвинув в сторону досыта насосавшихся молока волчат, прижала его к груди. «Что проку нам в этаком создании?» — удивился отец-волк. Мать-волчица от души рассмеялась. «Обсасываешь кость добычи прошлого месяца и еще спрашиваешь. Разве не помнишь, как рядом бушевала война, как воинство принца Вешнего Ветра прочесывали леса? В то время ни один из сынов Мешии не охотился на нас. Все они были заняты охотой друг на друга. А после их битв из дому вышли мы, ты, я и весь волчий сенат, и даже мясник, и тот, кто смеется, и черная смерть, и долго бродили среди мертвых до умирающих, выбирая, что пожелаем». «Твоя правда», — согласился отец-волк. «Принц Вешний Ветер сделал нам много добра. Однако этот волчонок Мешии вовсе не он». Но мать-волчица лишь улыбнулась и ответила так. «Я чую дым битвы на его коже и в шерстке его головы. То был дым красного цветка. К тому времени, как из врат его стены выйдет маршем первая колонна, мы с тобой станем прахом. Но это первое породит еще тысячу. И наши дети, и их дети, и дети их детей не будут знать голода. На это отец-волк согласно кивнул, так как знал, что мать-волчица куда мудрее него. Если он чуял все лежащее за пределами берегов Урт, то она ясно видела, чему суждено сбыться на будущий год после больших дождей. «Назову его лягушонком», — сказала мать-волчица. «Ведь мясник в самом деле караулит лягушек на мелководье, как ты и сказал, о муж мой». Она полагала, будто сказала так, чтобы польстить отцу-волку, столь охотно уступившему ее желаниям. Но нет. Все дело было в крови народа с вершины горы, текущей в жилах мальчика. Имена тех, в ком течет эта кровь, недолго остаются тайной. Снаружи раздался дикий, протяжный хохот и визг того, кто смеется.
«Он там, господин! Там, там, там! Вот он след, вот, вот, вот! Сюда ведет, к двери!»
«Вот видишь, — заметил отец-волк, — что выходит, когда поминаешь зло? Назвать значит призвать, таков закон!» С этим он, сняв со стены меч, проверил пальцем остроту лезвия. Дверь снова заслонила тень. Проем двери был узок, ибо широкие двери ведут только в храмы да в дома глупцов, а волки были вовсе не глупы. Лягушонок закрыл собой большую часть проема, а мясник загородил его весь, развернулся боком, чтобы войти, пригнул к низу огромную голову. Из-за толщины стен дверь казалась туннелем. «Что ты здесь ищешь?» — спросил отец-волк, лизнув боковину клинка. «Свое и только свое», — отвечал мясник. «Смелодоны бьются парой кривых ножей, а этот был куда крупней отца-волка, однако драться с ним в такой тесноте ничуть не хотел». «Твоим оно не было никогда», — сказала мать-волчица, опустив лягушонка на пол и подступив к мяснику так близко, что он мог бы ударить ее, если осмелится. Глаза матери-волчицы сверкнули огнем. «Охотился ты не по закону, в запретном месте, на запретную дичь. Напившийся моего молока он волк, отныне и навсегда посвященный луне». «Случалось мне видеть мертвых волков», — заметил мясник. «О да, и пожирать их трупы. Хотя такой гнилью, осмелись предположить, погнушались бы даже мухи. Может, и мой труп сожрешь, если меня погубит упавшее дерево?» «Ты говоришь, он волк? Тогда его полагается показать сенату». Мясник облизнулся, однако язык его оказался сух. Возможно, где-нибудь на просторе он и дал бы отцу-волку бой, но затевать драку с обоими не осмеливался. Да вдобавок прекрасно знал. Стоит протиснуться в дверь, волки подхватят лягушонка и унесут вниз под землю. А там, в гробнице, в лабиринте из тесанных камней, мать-волчица живо зайдет ему за спину. «И какое же отношение имеешь ты к сенату волков?» — хмыкнула мать-волчица. «Да уж не меньшее, чем он», — ответил мясник и двинулся на поиски более легкой добычи. Часть третья. Золото черной смерти. Волчий сенат собирался каждое полнолуние. Являлись на него все, кто мог, так как меж волками считалось, что не явившийся замышляет измену, к примеру, намерен переметнуться к сынам Мешии и истеречь их скот в обмен на объедки с кухни. Всякого волка, пропустившего два сената к ряду, по возвращении ждал суд и смерть от рук матерей-волчиц, если сенат признает его виновным. Волчатам тоже полагалось предстать перед сенатом, дабы любой взрослый волк, кто пожелает, мог осмотреть малышей и удостовериться, что их отец вправду из настоящих волков. Порой волчица назло супругу ложится с псом, а сыновья псов с виду очень похожи на волчат. однако на их теле хоть где-нибудь да найдется белое пятнышко, ибо белый цвет Мешии, запомнившего чистое сияние Вседержителя, и сыновья его, точно клеймо, оставляют пятнышки сего цвета на всем, к чему не прикоснуться. Посему в полнолуние предстала перед волчьим сенатом и мать-волчица. Волчата играли подле нее, а лягушонок, в самом деле похожий на лягушонка, когда падавший внутрь сквозь окно лунный луч окрашивал его кожу зеленым, стоял рядышком, уцепившись за мех ее юбки. Если сидевший выше всех на почетном месте президент стаи и удивился, увидев его, сына Мешии, представшего перед сенатом, то не повел даже ухом, а лишь взглянул на лягушонка и запел:
«Смотрите, волки, вот пять,
что на суд привела к нам мать!
Смотрите на них построже! Ау! Все ли волчата гожи? Ау!»
Когда волчата предстают перед сенатом, родители не вправе заступаться за детей, если кто в них усомнится. Однако в иное время любого, посмевшего покуситься на них, сочтут убийцей.
«Все ли волчата гожи? Ау!»
Стоило отзвуком волчьего пения, отразившись от стен, достигнуть долины, сыновья Мешии принялись запирать, загораживать двери хижин, а дочери Мишаны все как одна прижали к груди собственных чад. И тут вперед вышел мясник, дожидавшийся своего часа за спиною последнего волка.
«Чего же вы мешкаете?» — заговорил он. «Я умом не блещу, ибо слишком силен, чтоб быть умным, как всем вам прекрасно известно. Но и то вижу. Вот четверо волчат, а пятый вовсе не волк. Пятый — моя добыча».
«По какому такому праву он говорит здесь?» — спросил отец-волк.
«Уж он-то точно не волчьего рода. Свидетельствовать перед сенатом может всякий, если волк его спросит», — откликнулась разом дюжина голосов. «Говори, мясник».
Тогда мать-волчица, попробовав, легко ли выскальзывает из ножен меч, приготовилась к последнему бою, если дело дойдет до схватки. Сверкнувшие пламенем на мрачном лице глаза ее казались глазами демона, ибо ангелы зачастую и есть всего-навсего демоны, заступающие врагу путь к нам.
«Ты говоришь, я не волк», — продолжал мясник, — «и говоришь верно. Как пахнет, как выглядит волк, как звучит волчий голос, известно всякому. Это волчица признала волчонком своим детенышем сына Мешии. Но все мы знаем, не каждый, чья мать волчица, есть волк». «Волк тот, чей отец и мать волки!» — крикнул отец-волк. «Признаю этого детеныша сыном».
Вокруг рассмеялись, но когда общий смех стих, кое-кто продолжал хохотать взахлеб. Странным визгливым хохотом заливался тот, кто смеется, явившийся, дабы помочь мяснику советом перед лицом сената волков.
«Многие так говорили! Ха-ха-ха!» — выкрикнул он. «Многие, да только щенки их, пошли на корм стая!»
«А убивали их из-за белой шерсти», — добавил мясник. «А у этого щенка и ее нет. Только кожа, что должна быть под мехом. Как можно оставить это создание в живых? Отдайте его мне!» В его пользу должны сказать слово двое. «Но не отец и не мать. Таков закон», — объявил президент. «Кто скажет слово за этого детеныша? Может ли сын Мешии быть также волком? Найдется ли у него двое заступников, кроме отца с матерью?» Тут поднялся с места ногой, считавшийся сенатором, как наставник юных волчат. «Учить сыновей Мешии мне еще не доводилось», — сказал он. «Обучая его, я могу научиться чему-нибудь новому. Я за детеныша».
«Нужен еще кто-нибудь», — сказал президент. «Нужен второй заступник». Но все безмолвствовали. Тогда из дальнего уголка зала вперед вышел Черная Смерть. Черной смерти боялись все без исключения, так как пусть его плащ и мягче шерстки новорожденного волчонка, глаза его горят в ночи жаркими углями. «Двое, не принадлежащих к волчьему роду, здесь уже говорили», — сказал он. «Могу вставить слово и я. У меня есть золото». С этим Черная Смерть поднял над головой увесистый кошель. «Говори, говори!» — откликнулся хор из 100 голосов. Закон гласит, если в Сенате начинается спор из-за нового детеныша, жизнь этого детеныша можно выкупить, — напомнил Черная Смерть, высыпав золото в горсть. Так за горсть золота и была куплена ни много ни мало империя. Часть четвертая. Пашня рыбки. Если рассказывать здесь обо всех приключениях лягушонка, о том, как жил он среди волков, как учился охотиться и драться, повесть наша займет целое множество книг. Однако те, в ком течет кровь жителей горной вершины за пределами Урд, рано или поздно чувствуют ее зов, и в свое время лягушонок, явившись в зал Сената Волков с огнем, сказал: «Вот он, красный цветок! Его именем правлю отныне я!» Никто не дерзнул воспротивиться, и, возглавив волков, лягушонок объявил их подданными своего королевства. А вскоре к волкам присоединились и люди. Еще мальчишка, он неизменно превосходил ростом всех остальных, ибо в жилах его струилась кровь раннего лета. Однажды ночью, в то время, когда распускаются дикие розы, она явилась лягушонку во сне и рассказала о его матери, птице лесной, и о ее отце с дядюшкой, а главное, о его брате. Разыскав брата, сделавшегося пастухом, лягушонок вместе с волками и с Черной Смертью и с множеством людей отправился к королю требовать причитающееся обоим наследство. Король же был стар. Сыновья его умерли, не оставив после себя сыновей. И посему он беспрекословно уступил братьям трон, а братья разделили королевство по справедливости. Рыбка взял себе стольный город и угодья, а поросшие лесами холмы отошли лягушонку. Однако число его подданных неуклонно росло. Похищая женщин иных народов, они растили детей, и когда ненужные более волки воротились в лесную глушь, лягушонок рассудил, что его подданным для житья нужен город, обнесенный стенами, дабы держать оборону во время войны. Отправился он к стадам рыбки, выбрал среди них белой масти корову с белой масти быком, запряг их в плуг и пропахал в земле борозду, отметив ее, где следует возвести стену. Когда рыбка пришел просить вернуть ему скот, то застал приготовление к строительству. Когда же подданные лягушонка показали ему борозду, вот где их будущая стена, он, рассмеявшись, перепрыгнул ее. И люди, прекрасно знавшие, что малое, будучи осмеянным, не вырастет большим никогда, предали его смерти. Взрослым он к тому времени уже вырос, так что пророчество звездочетов, созванных к колыбели вешнего ветра, исполнилось в точности. Увидев убитого рыбку, лягушонок похоронил его в борозде, дабы земля та верней сохраняла плодородие. Так научил его ногой, прозывавшийся еще дикарем или же Скванто.